«Пиши вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
А вот такой у нас двойной анонс получился. Значит, сначала анонс, и тут же отбивка. И гости объявили уже 10:06. У нас в студии Григорий Назаров, призер Всероссийского конкурса «Учитель года России 2018», учитель истории и обществознания. Здравствуйте.
Доброе утро.
А почему мы пригласили такого гостя сегодня? А потому что Васильева дала развернутое такое интервью в российской газете. Это был «Деловой завтрак». И отец собирали вопросы и успели почти все задать, как я понимаю. Там все острые, важные. Один из самых запомнившихся ответов, это что, по ее оценкам, примерно 10% учителей не хватает. А сейчас 1,5 миллиона учителей в Российской Федерации, а не хватает еще около 150 тысяч. И все, кто на бюджете учится, все, кто хорошо учится, они все ищут другую профессию. А двоечники, троечники, это я уже от себя добавляю, это мой коллега говорил, который у нас тут работал, журналистом, тоже с педагогическим образованием, был у нас такой еще давно-давно, Камиль Фаткулин. Он говорит, все, кто вот вот у них там, где он учился, с неправильными словами, ударениями, вот все троечники остались в школах, в начальные классы пошли преподавать, а все, кто хоть что-то как-то, все в Москву поехали. Искать счастье. Ну, все, кто хоть как-то в себя верил. Скажите, пожалуйста, вот как вы... Во-первых, просто любопытно, как вы выбирали профессию? Раз уж вы победили конкурс, вам, наверное, нравится.
Ну, да, наверное, если не загонишь на победу, да.
Да, так просто, вот, да. А, кстати, что нужно сделать, чтобы в конкурсе участвовать?
Ничего, желание.
Ну что, заполняешь заявку? Я такой-то хочу участвовать в конкурсе, а
да.
Дальше что?
Дальше испытания школьные, городские, региональные, всероссийские.
Учеников испытывают или вас?
Нас.
А как они? Сажают вас в орущий класс?
Нет, там дают, там разные испытания. Просто действительно отдельная тема, но я могу сказать, что, например, наш заместитель министра образования Московской области Наталья Александровна Киселева, замечательный совершенно человек, она вошла в десятку учителей мира. Это был 2017 году. Совершенно замечательный.
Ничего себе. Ну, коротко педагог. Скажите нам, какие конкурсы?
Ну, в целом, это урок, естественно, это представление опыта, это выступление на сцене перед публикой где-то в 500 человек, где ты делишься своей фишкой, это умение вести дискуссию на важную педагогическую тему, вот которая у нас сегодня с вами, например. Всё, да, и, понятно. Допустим, самое последнее испытание уже на конкурсе всероссийском у нас была беседа с министром. Как раз Ольга Юрьевна Васильева мы говорили про вас, про десятку в мире. Ну, я вернусь к теме, наверное.
Да, давайте, конечно, теперь про наши скорбные
Действительно,
дела.
Ольга Юрьевна, я могу сказать, что проблема возникла давно, в 2017 году еще посчитал Общероссийский народный фронт, что не хватает много учителей, и даже делали разбивки по мегаполисам и по сельским школам, и смотрели, сколько каких учителей по каким предметам не хватает. То есть у нас, например, есть цифры, что в некоторых школах не хватает учителей по 4 и более предметам. И Ольга Юрьевна, сама выступая в Госдуме, это было, кажется, летом 19-го, она говорила, весной 19-го, она говорила, что, вы знаете, ну, у нас такие бывают случаи, когда учитель физики, он же учитель лирики, он же учитель труда.
Образованный, чушь ему не...
Ну, на самом деле, и особенно вот в сельских школах такие проблемы есть. У нас 40 с лишним тысяч школ.
А это плохо? Или надо, чтобы пока предметник был по каждому предмету? А что в этом? Какая в этом проблема? Я имею в виду вот в сельской школе, вот честно. Там, допустим, вот Алтайское село, там вспоминали, где два ученика, меня удивило, ждут своего первого учителя. Есть и сайт «Земской учитель», где можно найти себе, если вам надоел мегаполис, и уже, наконец, переехать в тихое село.
Запустили.
79 человек там живет.
Да.
Шикарно на Алтай переезжаете, и там учите этих деток индивидуально фактически, да, или как это называется?
Ну, да-да-да, индивидуально,
ну, получается.
Да-да-да, адресно.
И можно прекрасно передать там все знания и навыки, но... Или что?
Совмещение...
Или это плохо?
Ну, слушайте, это все, конечно, от личности зависит, педагог, само собой, как и в любой профессии. В этом смысле, ну, это нагрузка. Я, например, когда был в конкурсе, у нас была совершенно замечательная участница в Саратовской области. Она работала в селе. И она тоже вела учитель музыки. Совершенно замечательно, на 5 предметах играла одновременно. Инструментах, в смысле. И она вошла с нами в пятнашку. Что в итоге, кстати, сказать? Она уехала из школы в Саратов. Ее пригласили в хорошую школу. Вот в этом, наверное, тоже, да, есть беда достаточно большая. Но сейчас земский учитель запустили. Президентская программа, 1 000 000 рублей поддержки, записываешься, едешь, получаешь еще и подъемный на жилье. Посмотрим. Я надеюсь, что эта программа заработает.
Но на Дубльдом не хватит на какой-нибудь.
Конечно, нет, ну,
хорошее жилье такое там. Ну, в смысле, современного такого типа.
Да.
Ну, из рук поставить можно.
Почему не идут?
Да,
в учителя.
Да, это проблема денег.
И смотрите, здесь как бы два фактора, почему не хватает учителей. Не идут и уходят. Да? Вот два шага. Шаг первый. Я принимаю решение, идти или нет. Сейчас в Москве, в крупных мегаполисах, где зарплата средняя, скажем так, ну, в Москве у учителя, сколько там, Собянин говорит, 90, что ли, уже, или чуть ли не 100,
да,
ну, может быть, так, да, в Московской области 57 тысяч, вот я работаю, на средняя зарплата, да, берем там губернию Н, не очень богатую и дотационную, 27-28. Средняя. Это средняя, да, потому что средняя высчитывается с учетом зарплаты руководителя.
Они как офисные работники работают, на самом деле. Ведь у учителей там нагрузка распределяется часами, но есть какая-то неклассная.
Да, ну сейчас посмотрим. Проверять. Да, сейчас поговорим.
Это похоже на офисную работу или нет?
Начинает быть похожим на офисную работу, и учителя этим очень недовольны. Ну так вот, я как молодой специалист учусь в педагогическом, например, а я, кстати, учился не в педагогическом, а на институте МГУ. Да?
А потом, чтобы в школу попасть, надо же
нет, какой-то... у нас была хитрость, которую сейчас отменили. У нас был курс педагогики, ну, в смысле предметы, на старших курсах.
И можно было это как бы показать?
И в дипломе написано «историк. Точка, преподаватель истории в школе». И я вот так пробрался. Потом отменили, да, к сожалению.
Именно на вашем факультете отменили?
Вообще везде бакалавриат, теперь бакалавриат не педагогический, право подавать, преподавать в школе не дает. Сейчас как раз, кстати, уже обсуждают, что, может быть, вернуть это право. Потому что все-таки сначала, я считаю, что это верно, профессия, история, а потом преподавание истории. А не педагогика, а потом предмет. Все-таки, как мне кажется. Но это вопрос дискуссии. Ну так вот, я принимаю решение. Значит, на что я обращаю внимание, как молодой человек, если мы говорим про мужчину. У нас в школах...
Мало мужчин.
Понятно. Кстати, не всегда это хорошо, что их там много, да? Даже женщины более ответственные.
Да?
Нет, правда, правда. Мужчина к урокам готовится, есть статистика. Мужчина к урокам готовится. Ну, а чего? Ну, я же пришел.
И так все знаю, да.
Ну, в общем, да, ну там с детьми голос звонкий, я как-то справлюсь. Вот, а с женщины более такие.
Ответственные. Программу следуют.
Ну, так вот, да, я как мужчина молодой принимаю решение. В Москве, наверное, пойду. В Москве сейчас, наоборот, уже очередь выстроилась, чтобы попасть на работу в школу. Правда, я это вижу даже по своим знакомым, многим, которые. Вот. В регионе, наверное, нет.
Очереди,
мужчина точно нет.
Нет.
Да, не очереди нет, и мужчин нет, и работы не особо идут.
А мужчин-то почему нет? Потому что зарплата маленькая для мужчины,
для
именно,
мужчины.
А женщина более... Как я видела анекдот в интернете. У каждой учительницы есть муж, который должен обеспечить это ее хобби.
Да,
ну, какая-то... Это перефраз какой-то, парафраз какой-то другой шутки.
И, кстати, таких учительниц... тоже как бы опрашивали и видели у них очень высокую мотивацию к труду, потому что они ради денег работают.
Да,
ради. И это здорово, ради, согласны?
Идеи.
Вообще,
да,
когда
я
хобби,
согласна.
Когда
мне
хобби
очень
занимаюсь.
Нравится идея, я бы сама когда-нибудь пошла.
Во.
Но меня останавливает, что надо что-то педагогическое дополнительно где-то получать. Я не
Если
не
у вас
понимаю,
есть высокий мотив труда, то вы сделаете. Ну так вот, я как молодой мужчина не пойду, скорее всего, пока. Если... И в этом сейчас, в общем, есть такой запас, у меня нет высокого чувства служения обществу. Потому что учителя, конечно, в вопросах это называют. Я иду, я понимаю, что низкая зарплата, вот я так пошел. У меня зарплата в первый год была 10 тысяч рублей. Я работаю в своей школе, в которой учился, 10 тысяч рублей. Да? Хотя я мог пойти в Москву, но в Москве я не нужен. Вот мое личное ощущение. Другие научат. А в области, в моей родной, в моем городе, я нужнее. Сейчас зарплата повысилась, но я на нее не обращаю внимания. Я очень часто, когда мы с директором беседуем со своим, у нас хорошие отношения, мы понимаем, чувствуем друг друга. Она мне что-то говорит, там вот то-то, у тебя зарплата будет выше. Я говорю, Надежда Владимировна, я работаю не ради денег здесь. Если я захочу зарабатывать деньги, я уйду в другое место.
Но как-то это выходит, вы можете себе это опять же позволить? То есть это должен быть человек, ну, в смысле, такой, как вы человек, это реально просто из-за интереса, потому что вы понимаете, что эти там... 10-20 тысяч вашу жизнь там сильно не поменяют? Или почему так происходит? Вы при этом говорите, что другие так не так все ощущают.
Индивидуально.
По деньгам.
Ну, просто вот немножечко, да, такой self-story. Вот мне так. И я как бы ради денег в данном смысле не особо стружусь именно в своей школе. Это не вопрос денежный, а вопрос социальный и личный.
Но у вас есть еще где-то какая-то нагрузка?
Есть, конечно. Я могу ее себе позволить. Вот так. Но я просто вообще такой человек, что если есть проблема, я ее решу. В общем,
да,
говоря.
Понятно.
Да. Вот. Поэтому это вот моя история. Что говорит статистика, вот я тоже много смотрю. Мы видим, что учителей не хватает. Б, выпустился из вуза. В Москве пойду, в регион не очень. Что делать дальше? Пришел, почему-то пришел.
Да.
Смотрим на средний возраст учителей. У нас две вилки. Вилка первая. У нас процентов 10-12 педагогов со стажем, с возрастом до 35. Их процент разница по регионам где-то 23%, где-то 15, где-то 10, ну вот И столько же, 23%, со стажем старше, больше 20 лет. Угу. То есть у нас вот самый возраст работы – это лет 30-40, и это стаж от больше там, 10 лет. Вот таких педагогов у нас 40 с лишним процентов, ну, почти половина. И вот они делают школу. Они делают школу. Молодые учатся, молодые носят драйва, молодых не хватает знаний, навыков, стилов. Старшие, они передают традицию. И на самом деле проблема многих школ сейчас в управлении. Директор неправильно понимает роль каждого педагога. И у нас очень много примеров, когда даже уже ушедшие на пенсию учителя, которым 80 лет, они не работают официально, но они приходят в школу. А, заниматься с молодыми, они наставники. Б, заниматься с ребятами, особенно, как мы говорим, со сложными детьми. Понимаете? И качество работы такой школы повышается, и туда родители идут. Там хорошо, как дома. Ну, вы пойдете в дом, где вкусно пахнет, где бабушка.
Да, меня туда не зовут, но я пойду.
Правильно?
Конечно, я
пошла. Сами туда пробьете. Ну, вот. Поэтому основной фокус внимания вот на тех педагогов, которых стаж старше 10 и там, до 25. Это основа. Они уже знающие, у них уже есть результаты, и они хотят реализоваться.
Ну, сразу можно вопрос насчет традиций? Одно дело, там, индивидуальный подход, и когда ты отдельно с ребенком общаешься, там, глядя ему в глаза, пытаешься донести или что-то там, сделать интересный предмет, который ему не интересен. А вот другой вопрос подходов. У нас есть такая тема про... прекрасное наше советское образование. Ну, такая мысль о том, что вот оно было хорошее, одно из самых лучших. На самом деле, это было наследие прусской какой-то системы, насколько я понимаю, да? С розгами, шеренгами и так далее. Но все равно она там как-то работала и в свое время выполняла, видимо, ну, какие-то свою функцию несла.
Конечно, да,
там,
да, да.
Государство, и вообще государство умудрилось действительно там грамоте всех научить и так далее. Но... сейчас время ускоряется, прогресс ускоряется с таким отрывом и отношение к людям, к себе, людей к самим себе, к своим детям там, и так далее. Оно все меняется, и вот эта прусская старая система или система, допустим, домашних заданий, которая традиция,
конечно,
неотъемлемая часть. И как же ребенок без этого научится самостоятельной работе? Ну, есть уже, мы понимаем, на самом деле, открыв глаза, мы понимаем, что можно очень по-разному, а можно... после уроков еще час совместного там просто проекта или проходить предметы не по отдельности, биология, как там, с границы там, география и история, и еще что-то, а все вместе. Сегодня, ребята, мы проходим лягушку. Ну, там, это я так просто примеры, да, и мы видим не просто лягушку, как ту лягушку, которую надо разрезать, увидеть, что у нее внутри, а лягушку, которая, где она живет, что она там думает.
Ну, конечно, думает, она связана с другими.
Да, кто на нее там охотится, и в то же время, как из чего состоит вода, и там и тебе и химия, и все вместе. Разные подходы. Где в нашей сейчас системе, есть ли в нашей системе приход нового? Ну, кроме электронных всяких систем фиксации, это супер вещь, конечно, но я лично, я просто не вижу, ну, как мать школьников, чтобы это произошло. Они учатся ровно так же, как я училась в середине 80-х.
Ну, Марья Петровна идет за селедочкой, а там в Москву серебряной лодочкой новенький спутник плывет. Вот об этом Куджава пел. Мы очень много говорим о новациях. Да, и у нас все, кстати, нормативные акты об этом. Если вы почитаете закон, если учителя, дорогие учителя, если вы почитаете федеральный государственный образовательный стандарт, сравните его с своей работой, вы поймете, что вы работаете неправильно. Он очень инновационный, он про новое. И у учителя там абсолютная свобода. Но учителя способны его освоить? Нет. По разным причинам. Теперь что про новое. Здесь что вкладывать в это понятие? Много спорят, на мой вкус. Новое – это хорошо забытое старое с новыми формами. Содержание не меняется образованием. Смотрите, образование – это обучение, ну, то есть научить читать, да, и воспитание, да?
Насчет воспитания я не знаю, но насчет учиться там ясно излагать, вот, ясно мыслить и представлять свою идею так, чтобы тебя слушали хотя бы 3 минуты.
Конечно.
Непрерывно.
Это тоже обучение.
Этому разве учат в школе?
Этому должны учить в школе.
Но этому не учат в школе.
Это
давайте будем честными.
Ну, я бы не сказал, что это не учат во всех школах. Ну, вот у вас просто такой яркий, как с позиции родителя, да, ну, наверное, пример.
Пусть
по-разному.
Пример, я этого не чувствую, чтобы они делали там презентации.
Это
нет
очень такого. Грустно.
Никаких
это очень
споров,
грустно.
Никаких дебатов. Попробуйте, займите противоположную точку зрения и попробуйте ее отстоять. Ну, это такие простые, по-моему, вещи, но нету. Нет, я не представляю себе предмета, в рамках которого это можно было бы поручить делать. Ну вот раз что история. Ну, я не знаю, кто там, когда это делает.
Да, и в этом смысле новое все-таки, на мой взгляд, да, вот даже если берем учителя, которому 60 лет, да. Я просто, у меня такой учитель был, да, и она не знала электронной доски, ну, она не пользовалась, не делала презентации, но мы с ней на уроках, читали исторические источники, не просто учебники, а источники, отвечали на вопросы устно и письменно, а у нас обязательно раз в неделю были дебаты, обязательно, мы должны были занимать разные позиции, это класс 7 был, она меня этому научила. Понимаете? И она традиционный педагог, да. А она учила то, что мы вроде как называем современностью.
Получается, что
учила.
Ты, доля меры индивидуального...
Исключительно педагога. Это его уровень образования, позиции, мотивы труда. И самое страшное вам скажу. У нас проходит практика в школе, да. К нам приезжают студенты, выпускающиеся из областного вуза. И я вижу на уроках своих, что они воспроизводят исключительно традиционную модель. Почему? Потому что во многих вузах, у нас сейчас, слава богу, в области меняется ситуация, я опять же по тем же студентам вижу, но во многих вузах, ну, какие преподаватели, если положить руку на сердце, они тоже традиционные. Они учат там дидактика, задай правильный вопрос, методически, где рефлексия в конце урока. И дети, значит, вы должны навести порядок в начале урока, чтобы вам никто не мешал, чтобы все сидели. И вот это. И приходит молодой, или молодая в основном, девочка, замечательный, чистый человек, и не свою одежду мне показывает. Это ужасно. Вот это ужасно. И министерство, я надеюсь, доломит эту ситуацию. Оно сейчас ломает педвузы по стране.
Как они
в хорошем
делают?
Смысле. Они их там объединяют, они переназначают ректоров, закладываются новые программы, повышаются требования, чтобы, ну, наверное, те, кто не хочет работать по-новому, просто уходили. При всей любви. Ну, меня сейчас все наши методисты заклеймят, которые меня клеймят, начиная с конкурса, что я там пел на уроке и вообще, и всего им самого доброго, я с большим уважением к ним отношусь, но я работаю в школе, друзья, вы нет.
Ну да, такой аргумент, что не поспоришь. Но получается, что как бы сама идея всего нового, если вдруг там молодежь, которая идет учиться почему-то на педагогов, почему-то они же принимают это решение.
Конечно.
Они, очень, кстати, часто, я помню, был в детстве ответ, что кем-то хочет стать учителем.
Да.
Ну, дети сначала воспитателем хотят стать, потом учителем, а потом уже никто не становится, как мы видим, никто не спешит стать. Но если это будет полностью что-то новое, может быть, это вызовет, конечно, интерес. Но как же обстоят дела в реформе? И, ну, я тут, кстати, этого не углядела. Отношение, например, к формированию классов. Это как бы уже вроде не прямая, может быть, задача педагога. Это проблема организации школьного процесса. Знаете, это у Торшина, по-моему. Нет, подождите, кто у нас покровитель был Бутина? Его кто-то спросил, он у себя в Твиттере пишет, был ли у него в школе боулинг из американцев и англичанин. А он говорит, у меня боулинга не было, но был тир.
Да.
А он же такой известный. Но это была шутка, то есть он недопонял, потому что вы спросили про буллинг,
травлю,
была ли травля. Но когда есть тир, тогда нет травли, конечно, потому что все умеют стрелять. Но тут же как бы много... Я надеюсь, это был сарказм, все, я надеюсь. Вот. Но я вам вот передаю эту шутку. Да, был у него тир, и поэтому он за свободное ношение оружия. Я, значит, узнала, что, например, в Соединенных Штатах, ну, тут там друзья временно там учиться поехали, и с детьми, и дети, оказывается, там каждый год перемешиваются. Вот у них есть поток, у них есть там, условно, А, Б, там, два класса или три класса,
год, да.
А на следующий год никто не знает, кто с кем в класс, чтобы все устойчивые сложившиеся компашки там какие-то или зоны, чтобы они вот встряхивались. Ну, такая практика. Я не знаю, насколько это там хорошо, но я когда это услышала, я поняла, что наверное, это, наверное, интересно. Да. Ты например, идешь. Ну, и старых товарищей ты тоже увидишь, но уже на перемене. А кого ты, с кем ты будешь сидеть, там, в классе, ты не знаешь, или там сидеть по одному за партами, или по двое.
Да.
Эти вещи, они как-то...
Делаются.
Нужно ли их менять, на ваш взгляд? Вообще, или это все баловство, и на самом деле, по сути, образование это как бы не имеет отношения, или нужно?
Смотрите, здесь вообще такой очень философский и управленческий вызовы, вот так я бы сказал. Философский, что каждый из нас, вы как родитель, я как учитель, наш ребенок, которого объект воспитания, да, субъект, и объект, значит, воспитания в виде ремня, например, значит, что мы хотим, это важно. И мы сейчас с вами скажем что угодно, но вы приведете ребенка в конкретную школу, конкретному директору, конкретным учителям. И вопрос в том, я, как представитель школы, как учитель, мой директор, мои заучи, мы вместе реагируем на запросы семьи или нет? Это первый момент, да? Потому что мы все разные. И на пересечении наших разностей мы должны выстраивать процесс образовательный. Это mm-hmm. важно. Те школы, которые это делают, они на слуху у всех. Лицей Вышти, школа Тубельского, гимназия Копцевых и так далее. Да, mm-hmm. сейчас да, хоры да, школы
это
и так далее.
Это плеяда директоров московских.
Совершенно. Да. Вот, а у всех свои фишки дальше секретные. Но вот это была основа. Мы ориентируемся на то место, на те семьи, которые к нам приходят. Если школа это не делает, она остается бастионом консерватизма, в плохом смысле, реакционности, я бы даже сказал, тогда ничего, в общем, у нее не получится. И у нее плохие дети. У нее самые хамовитые родители, и все вот это вот дальше по списку. И зарплата плохая, отчетности много, и все прочее. Вот. А это такой философский момент. Управленческий момент. Как сделать таким образом стран-министерство федерального, регионального управления на местах так, чтобы каждая школа добивалась успеха, с одной стороны, в смысле показателей, потому что каждая школа работает показателем.
Да, это не, а показатели это успеваемость школьников или еще
это в первую очередь количественные критерии. Показатели успеваемости по ОГЭ, олимпиадам и так далее. И сейчас еще процесс закладывают. Ну, то есть, как школа построена, не в смысле, что у нее плохо, хорошо, но функционирует ли все, безопасно ли там. И это тоже учитывается. Если там, например, дети на учете, да, внутришкольном, это тоже, это неплохо, это уже шаг вперед, потому что раньше считали только количественные показатели. Вы должны понимать, что школа в сельском районе, она никогда не, в ближайшие 15 лет не получит призера Всероссийской олимпиады школьников в сравнении с гимназией, которая селективная в большом городе, понимаете? Mm-hmm. И это будет школа всегда внизу и получать меньше денег, а это будет всегда вверху и получать больше денег. Сейчас это выравнивает, слава богу. То есть, с одной стороны, да, у директора, у управленца вот эта проблема, и он должен, потому что если не будет показателей, ну, все-таки, да, нам нужен будильник с утра.
Да.
При всем уважении, правда? Вот. А с другой стороны, мне особенно сегодня он был очень нужен, а с другой стороны, вот как-то так, чтобы мы отвечали на запросы каждой семьи, и это в законе об образовании.
Ну да, да. Ну и в крайнем случае, конечно, в больших-то городах есть возможность взять, да и...
И поменять.
Переводить туда-сюда. Тут тоже анекдотическая история. У одной мамы ребенок жаловался, что мне нравится в школе. Она его в кадетский класс отправила, а он тут же запросился обратно. Mm-hmm. Ну, значит, на все в сравнение. Ну, это такой плохой пример, но он у нас там в районе произошел. Нам, кстати, пишут уже наши слушатели, mm-hmm. хотя я не объявляла ничего. Ну, давайте сейчас назову. СМС-портал +7 925 88 88 94.8, Телеграм, говорит МСК-бот в одно слово. Кларнет 4 пишет: в обществе и так слишком много индивидуализма, общество слишком атомизировано, чтобы еще из двух местных пар на местные делать. А Владимир Потапов пишет: как педагог по образованию считаю, что это гениально перемешивать каждый год детей. Было бы хорошо делать это и в России, поможет социализации.
Да можно это делать. Слушайте, приходите как родитель, создавайте группы, ну правда.
А ДИАДИ пишет: это какие-то экспериментальные практики в единичных учреждениях США, видимо, имеют какой-то другой опыт и другую практику. Но видите, это все, это что, настолько родители все сильно, они могут прийти предложить, а директор может согласиться?
Можно. Да можно.
Представляете, мы с вами сидим, оказывается,
ну, где гражданское общество? АУ, гражданское общество.
Столько возможностей, а мы ими не пользуемся, оказывается. Вот. По оплатам вы согласны с предложением Васильева менять оклад? Вот эта вот вся история с зарплатами, окладами.
У нас сейчас перерыв, давайте я выдохну, и мы поговорим, да,
после. Да, 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 вернемся к денежной проблеме и другие рассмотрим. Все, сейчас новости.
Хороший вопрос.
Юрий Назаров, призер Всероссийского конкурса «Учитель года России 2018», учитель истории и обществознания у нас сегодня в студии. Мы говорим об образовании, об его проблемах. После дам интервью, которое дала Ольга Васильева «Российской газете». «Российская газета» просто взяла и вопросы, выбрала самые типичные из тех, которые им присылали. Они, кстати, написали, что это один из самых... ну вот они говорят: присылайте ваши вопросы, у нас будет такой-то. И за весь год, ну пока... И вообще за последнее время Васильева наибольшее количество вопросов вызвала, да, и ответила, соответственно, в том числе. Там и про еду спрашивали, ну, вообще про все.
Про всю школу, да.
Да, когда закончат уже эти все жвачки там продавать в школьных столовых, она категорически против, вот мы с ней полностью, мне кажется, согласны. Про труд спрашивали там, про технологию, что теперь труд
про будет. Про зачет, да-да-да, Ольга Юрьевна сказала.
Технологии, что зачет уже ввели в некоторых школах. Это хорошо или плохо? Вообще, как это хорошо? Ну, это кажется, что ты в университете уже когда-то.
Думающие школы это делали давно, было такое право. Они имеют, ну, то есть, условно говоря, они вводили неформальную зачетную систему, ну, по физкультуре в 10-11 классе. Я совершенно не отрицаю, я, например, с детьми не согласен со своими, которые не любят физкультуру, она нужна в любом случае. Но в 10-11 классе, наверное, такой объем, который есть, и такие требования, которые там, они нужны не всем. Кому-то нужны, кому-то нет. Есть некая минимальная база, вот ее выполняли на зачет. И потом этот зачет трансформировали в оценку 4 или 5. Все. Думающие школы делали давно. Ольга Юрьевна об этом прекрасно знает. Она много ездит по стране. И сейчас просто в таком нормативном смысле это поменяют. Там, конечно, было очень много интересных вопросов, потому что сейчас министерство, если мы с позиции министерства смотрим, должно выполнить самую важную задачу – войти в десятку стран мира по образованию. Это международные исследования. Их результат, в первую очередь, они разные, математическая грамотность, и грамотность, естественно, научная грамотность.
Вот а у нас
ПИЗа
там,
была...
говорят, падают там
чуть-чуть.
Показатели.
ПИЗа 2018 года, мы упали что-то там на 5-6 позиций, я не буду врать, простите меня, эксперты, да, кто да, слушает, да. Но, в общем, мы упали не сильно, но не очень приятно. И, конечно, связывают это с разными вещами, с технологиями преподавания, естественно, все остается на уроке.
Это для тех, кто, может быть, не знает из наших слушателей, это международная программа по оценке образовательных достижений учащихся.
Да,
программ for International Student Assessment. Программа по оценке международной школьников. И там традиционно первые ряды, первую десятку занимают кто?
Сингапур, Финляндия, Эстония. Представляете? Даже
Корея.
Не США.
Корея.
США, вот я не помню, десятку в этом году попала, не помню. Нет, Корея уже достаточно давно вывалилась.
Вывалилась.
Сингапур тоже немножечко проседает, снова Финляндия возвращает позиции, вот Эстония выстреливает последние два года. И это нормальная история.
А это как это произошло? Вы
И Онтарио, провинция Канады.
Все интересуются, наверное, а почему вдруг возникают такие лидеры неожиданные? Как такое возможно?
Ну, конечно, много факторов. И более того, я могу сказать, что наши самые просвещенные и управленцы, и учителя и в Сингапур ездили, и в Финляндию. Вот, например, наши лучшие директора и учителя Московской области ездили в Сингапур, в Финляндию обмениваться опытом и учиться там. И сейчас у нас в Московской области соглашение с Сингапуром, и каждая школа Московской области, это 1400, по-моему, учреждений, проходит сингапурские практики. И это те самые ценные технологии, которые педагогу позволяют работать. Самое обидное, что сингапурские технологии строятся на советской психологической школе Выгодского и его учениках, которые были переработаны. Долго, наверное, рассказывать, но это про психологическое окружение развития ребенка. Зона ближайшего развития, разные шаги этого развития, и каким образом этот климат выстраивается, и педагогические теории перерабатываются уже в конкретные приемы, да, например, там технологии групповой работы. В Сингапуре ее очень любят, да. И мы это берем. Хотя изначально наша школа это психологическая и педагогическая, потом в 90-е немножечко потеряли, 80-е, 90-е скорее. Вот, сейчас вроде возвращается в иностранной одежде, что тоже занятно. Вот, поэтому. Ну, международные исследования немножечко это в сторону. Я к тому, что вот у министерства эта проблема, и ее тоже надо как-то решать, безусловно. А это профессиональные знания, умение учителя. Учителя. Мы возвращаемся к теме. Учитель. А что его тревожит? Я вам начал с того, что я принимаю решение идти, не идти.
Да.
Пришел. Выжил первые 5-7 лет. Если остался. Действительно, это вот такой фильтр. Через вот первая вилка, когда учителя уходят, молодые, это 5-6 лет. Либо в другую профессию, ну, потому что они понимают, что у них потолок. Либо в другое место из школы А в школу Б побогаче, например, да, где зарплата выше. Но я вот рассматриваемый вариант остался.
Да.
Что я делаю дальше? Вы понимаете, молодым, вот я все-таки уже прошел, вот у меня сейчас стаж прошел 8-й год, мной занимались. И государственная программа была... Сейчас доплата молодым по всей стране, в разных регионах. Естественно, даже психологически приходишь, учителя тебя поддерживают, директор особое внимание уделяет, а потом к тебе привыкают. Пошел 7-й год, 8-й, конкурс один прошел, где-то премию, где-то что-то. И вот пошли будни, пошла рутина. И что ты в ней делаешь? Зарплата...
А что ты в ней делаешь?
Ты работаешь, ты делаешь одно и то же.
Да.
А зарплата нормальная. В принципе, Мы что же привыкли? Мы привыкли, что учителя уходят. Почему недовольны? Потому что зарплата низкая.
А как вы считаете, кстати, вот эта вот история? Статистика... Если хочешь денег, иди в бизнес, потому что нам там Медведев когда-то сказал. Это да или это на самом деле нет?
Нет,
это так и есть. Тут не надо ждать, как бы, каких-то.
Дмитрий Анатольевич говорил об ответственном учителе с активной позицией. Если ты выбрал профессию, я же тоже так говорю. Если я захочу заработать денег очень много,
да.
Очень много, я уйду.
Да, очевидно,
но я же остаюсь,
другим делом заниматься.
Правильно, но
да,
я
да.
же остаюсь, и поэтому я не ною о том, что зарплата низкая. Я поддерживаю позицию министерства, которое старается изменить фонд оплаты труда. Мы сейчас поговорим об этом чуть ниже. Вот. Но я вот работаю, и учителя-то по статистике недовольны не низкой зарплатой, внимание, а они недовольны отчетностью, которая возрастает, и низким статусом вкупе с зарплатой.
А как статус себя определяет?
Смотри, гипотеза первая. Учителя уходят из школы, потому что низкая зарплата. Нет. Учителя уходят из школы, потому что их заставляют писать отчеты в огромном количестве. Ну, история миллион.
Угу. Даже тут обсуждают. Кому они пишут отчеты?
Отчетность спускается... Ольга Юрьевна рассказывала. Посчитайте количество высаженных дубов. В школе отправьте. Посчитайте количество мальчиков и девочек, принявших участие в субботнике. Ну, это реально. В разных ну, я не буду продолжать.
Это министерские, как бы получается.
Нет, министерская.
Это
школа муниципального подчинения, то есть конкретного города.
То есть администрации просят это делать.
Администрация города в основном. Это или какие-то другие инспекции. Ну, там, Рособоронадзор, Потребнадзор, Пошнадзор и так далее. Хотя все есть на сайте, и можно вообще никого не трогать, да, просто задать вопрос уточняющий. Но Ольга Юрьевна, ее читать, она все об этом очень-очень хорошо подробно говорит. Вот. Значит, я почему ухожу, учитель, да, с которыми много беседовали, и даже многие мои коллеги уходят либо в другую школу, либо даже из профессии. Отчетность дурацкая, престиж маленький. С родителями надо работать, конечно, но когда у учителя стаж 20-25 лет, он все-таки надеется, что даже если он не прав, учитель изначально к нему будет, родитель будет относиться с неким уважением, пиететом. Он может ошибаться, но я сейчас воспроизвожу такую традиционную логику учительскую.
Да, есть такое,
и дальше, например, мне со стороны директора зажимают. Карьерный рост, ну, представьте, да, учителей в школе там в среднем 40-50, из них один директор, 5-6 заучи. Ну, то есть очень узкое горлышко. Карьеры особо не построишь. Карьеру не построю, и начинает цепляться внутри. И какая-то мелочь может послужить уходу. А чем мы поддерживаем учителей, у которых стаж больше 10 лет? Да ничем.
А как можно их поддержать? А вот этот вот вопрос по поводу престижа, мне тоже, он такой самый туманный. Если это не связывать напрямую с деньгами, допустим, хотя, наверное, если бы там что-то щелкало после 10 лет, и там все умножалось на полтора, это был бы, наверное, приятный стимул, наверное, в том
безусловно.
Числе тоже, да?
Ну, безусловно.
И человек чувствовал бы себя чуть лучше. Но, а что такое? А когда человек работает 20-25 лет и делает одно и то же, начинает уставать, он уже не так кайфует, может быть, и все эти дети со своими телефонами там все сидят под партой, там играют, они орут, например, допустим. И так по-человечески можно это все понять, на самом деле. И родители тоже на детей тогда иногда начинают уже нервничать в какой-то момент и кричать. Но, и это очень плохо. Но учитель при этом, как сказать, ему уже, то есть и к нему возникают претензии, вопросы, например, у родителей.
Ну, конечно.
А почему так происходит, да? Или учитель ожидает от родителей какого-то вот особого отношения, а
вы знаете, какая у меня нагрузка, ответит вам учитель?
Да,
вы знаете, какая нагрузка, какая у меня отчетность? Да я вообще устала.
И внешкольная работа.
Обычно.
Да. Ну, а как, в смысле, а где тут престиж? Ну, в смысле, они, может быть, им устраивать каникулы, анне саботик,
во
Франции есть такая практика. Человек идет, собирает вещи, едет по миру, или там сидит с детьми, едет на дачу.
Ну, зарплата это все-таки позволяет, правда? Вот, плюс поддержка. Смотрите, это все понятно, и много предложений, и много конкретных кейсов международных стран. Когда вот этими немолодыми педагогами, которыми все занимаются, а вот опытными, которые и двигают, мы видим вот ответ на ваш вопрос, а как вы вырвались из Эстонии, Финляндии? Они сконцентрировались на педагогах 10-20 со стажем. Они их обучают. Учителя говорят, мы хотим учиться. Мы же не дураки. Мы видим, что дети другие, время другое, вызовы другие. И нам не хватает навыков. Ну, нам не хватает навыков. А если я приеду еще 2 года назад, если бы я приехал на курс повышения квалификации для учителя, Ну, я бы получил просто бумагу. Я поехал бы туда за бумажкой, чтобы при аттестации ее представить. Угу. Я бы ничего там нового, я бы никаких скиллов своих не прокачал.
А сейчас?
Если я хочу. Сейчас менять, слава богу, потому что у нас проект.
Действительно, интересные программы бывают.
Есть, там, и ты можешь выбирать. Это, слава богу, да? Угу. Вот, но учителя вот до этого момента, они говорят, мы хотим учиться. Да, низкая зарплата, да, нагрузка. Да, иди к черту. Я вижу, что у меня с детьми вот здесь запад. Я хочу этому учиться. И мы готовы даже иногда платить деньги. Вы вдумайтесь, где сами точка учителя роста. Мы готовы платить деньги. И даже иногда платим 18% учителей по России, говорят. Платим, чтобы прокачиваться тому, чему, где у нас дефицит.
Это они круто. Делают в летние каникулы или
неважно,
это они
когда,
делают...
хоть онлайн. Ну, слушайте, вот вы сейчас закончите передачу, зайдете на Курсеру, я пиарю, извините, да, и просмотрите там курсы для учителей, для управленцев, для рисовальщиков, для всех абсолютно.
Нет, я говорю как раз про то, чтобы, если бы законодательно разрешалось человеку, например, это, наверное, очень дорого, но с сохранением зарплаты.
А и так, а когда вот ты идешь на курсы...
Уделить время на курсеры. Не то, что я в свободное время сижу и всех отгоняю от себя дома и говорю, мне надо курс сейчас на курсере пройти, извините, пожалуйста, я вот тетрадки допроверяла или что там проверяют. А, кстати, по поводу мира я хотела сказать. Вот вы учитель истории, обществознания. А мир же настолько изменился, что... Еще когда я училась, я помню, было такое, ну, ощущение, например, энциклопедичности от некоторых людей или детей, у которых там была хорошая память. Они, например, помнили даты, имена и прям вот знали какие-то факты. Сейчас я счастлива, потому что я не отличаюсь, я не чувствую, как бы, даже если я не помню сходу какую-то дату, я прямо вот сейчас 2 секунды, и я ее точно знаю, где ее взять.
Отлично.
Вот, да. Это не проблема. И вообще понимание того, что человек, ну, как бы, как аттестуется человек, как аттестуется его знание, особенно по истории, у меня вот к вам вопрос. Насколько претерпела изменение программа вот с советских времен? Ну, к тому, что там добавилось еще несколько лет, ну, десятков.
Ну, содержательно нет. Вот как раз содержательно только добавилось время.
А смысл в чем? Вы как бы, в чем обучение истории состоит, чтобы они что, дети,
мы узнали? Каждый год с детьми согласовываем, чего мы хотим от предмета. Вот мы садимся, у нас мозговой штурм.
А у вас какие классы?
С 5 по 11. Все. Абсолютно со всеми. Вот. Потому что у меня видение одно, конечно, да, и, может быть, я знаю чуть лучше, но это не совсем правильно. Только ориентироваться на свое понимание.
Вот 5 класс, у вас 1 сентября. Да. Вы там или в первую неделю, вы с ними встречаетесь, вы здесь в первый раз.
Мозговой
видите?
Штурм сразу.
Вы, а вы им говорите, мы с вами в этом году, но вы их не знали раньше. Mm-mm. Вы говорите, у нас в этом году по программе, что там, палеолит начинается вот этот вот древний человек. Я помню эту логику исторической программы. Начинается от самых первых как бы следов человечества. Мы с вами вообще должны пройти, как они жили в пещерах, потом как они вышли из пещер, потом начинается очень долго Египет, очень много ему времени. Видимо, потом Греция с Римом, я так понимаю, да? И что, 5 класс заканчивается?
Ну, да. Или там... Да, с самого первого человека до древнего, до падения Римской империи. Вот. Ну, я согласовываю
а
с ними.
А вы говорите, вот у нас так, мы должны вот это пройти. А что вы с ними согласовываете-то?
Зачем нужна история, я у них спрашиваю. И дальше
мозговой
штурм.
А как вы думаете,
штурм.
Зачем вам это нужно?
Зачем нужно знать историю в 21 веке? Или зачем нужна история в 21 веке? И мы приходим, мы понимаем, что тексты, их надо читать. И история этому учит. Ну, вы сами знаете, что такое информационный поток, и как можно, да?
Все равно ты читаешь переводы в конечном итоге.
Нет, текст в общем смысле, не в плане только исторический, а вообще текст как некая кодовая единица. Даже текст в Яндексе и на сайте «Говорит Москва» — это тоже текст.
Да,
кто его написал, когда написал, зачем написал, для кого написал, понимаете? Мы это... Об этом, кстати, ПИЗа. Мы почему, у нас функциональная грамотность и чтение снижается.
Да, понимание того, что ты прошел.
Текст,
да, я видел.
Совесть, то есть мораль, это история. То есть, ну, вот это все. Это еще 3 передачи я вам расскажу. Просто хочется немножко про любимого учителя,
давайте.
Да? Вот, и в этом смысле, в том смысле, что вот 10-20 стаж учителя им не занимаются, и они не чувствуют значимость своего труда. Ну, понимаете, даже если вам грамоту дадут, если вам проклятую грамоту, ничего подобного. Это важно.
Ну, хорошо,
и грамота. Нет, ну не просто вам в кабинете. Вот, например, наш директор, Надежда Владимировна, она такой опыт. На день учителя грамоту всем учителям, но не спасибо, а заходит в класс во время урока и говорит, уважаемые дети, давайте поздравим нашего педагога Иванова Ивана Ивановича с тем, что он дочитывает грамоту, вручает, жмет руку, целует. Да, мелочь.
Работает тут уже 12-й год.
Да, но нет, мелочь, понятно. И это как один из примеров.
Это внутреннее, да, это пример такой внутреннего отношения.
А так все внутреннее. Но давайте будем ждать, что Ольга Юрьевна съездит, министр просвещения, во все школы, все решит. Ну, смешно. Давайте сами начинать. Давайте выстраивать систему внутри.
А как родители могут... Как родители могут понять, ну, как бы помочь учителям чувствовать престиж? Или как я даже не знаю, как сформулировать правильно?
Ну, здесь, конечно, позиция школы должна быть. От родителей я очень прошу просто понимания. Да? Вот поставьте себя на место учителя, и перед тем, как написать жалобу или прийти... Ну, я все понимаю.
Не все жалуются, это единица. А большинство безмолвствует вот в этом в чем-то. И как, они могут что-то сделать?
Нет, родители очень разные. Есть более активные, есть менее пассивные. Все такое. Разная социально-экономическая ситуация. Ну, это правда и в той же Москве. А в этом смысле это задача школы — выстроить контакты и каналы коммуникации с родителями. Ну, что мы ждем? Где мы общаемся со школой? На родительском собрании, где все традиционно,
абсолютно
правда?
Абсолютно бессмысленная вещь.
Абсолютно. И где-нибудь там 1 сентября, 5 октября, Новый год, конфетки, цветочки, спасибо или не спасибо, или вообще сбрасываться не буду.
Это есть, если бы я пошла сейчас в школу, я бы, ну, я не знаю,
вот о чем. А вот вам хватает, например?
Я не знаю.
А что вы хотите, как мама? Вот вы хотите, чтобы вам говорили, что ваш ребенок плохой, или что вам говорили, вы знаете, у вас ребенок вот это делает круто, а вот здесь давайте вместе посмотрим.
Ой, ну это же недостижимая мечта.
Ну, приходите к нам. Ну, правда, приходите в гимназию 9, город
Химки. Нет, мы скорее на домашнее обучение перейдем.
Но это школа. Родители разные, и школа, она не должна подчиняться родителям. Поймите меня, уважаемые учителя, правильно. Но мы партнеры. Ребенок-то не школьный, а ваш. Но учится у нас. И у нас общий ребенок. И мы партнеры. Не мы старше или вы старше, мы партнеры. И мы должны договариваться, согласовывать. У нас в школе, например, есть родительская академия. Ну, раз в две, раз в три недели по субботам все желающие приходят. Родители. И мы говорим на те темы, которые не получаются. Воспитание, там, ненормативная лексика. Ну, вот типичные, особенно подростковые темы. Психолога нашего приглашаем.
А у вас хороший
рабочий, работающий.
У нас психолог пришла, такая тетечка, и говорит: дорогие родители, ну, это начальная школа, ни в коем случае не разрешайте детям играть в стрелялки, это плохо. Ну, и все, как бы на этом уже дальше. Ну, то есть это, ну, это здорово, классно, но это не то, что я бы ждала там какой вопрос от
психологам меняется. Ольга Юрьевна, когда только пришла, она запустила программу психологической службы, сейчас обучается. Так, придут. Ну, давайте подождем.
Это, значит, надо родителям обращаться, я сама себе даю задание и всем подсказываю, значит, нужно с администрацией на это что-то общаться в доброжелательных тонах, просто потом предложить этот вопрос решить.
Конечно.
Да. Нельзя быть пассивным, надо что-то делать. Может быть, ощущение престижа у учителя тогда немножко
повысится. Так, а смотрите, вот у меня, допустим, 5 рублей зарплаты, а в соседней школе 100. Но я знаю, что в соседней школе я буду получать 100 рублей, но за это я буду делать то, что мне не хочется делать. А здесь за свои 5 рублей я участвую с родителями, и они меня, мы круто проводим время и неформально общаемся. Дети меня действительно любят и уважают, и я могу с ними куда-то отправиться.
Да, я понимаю.
И у меня есть результаты. Да,
образовательная услуга. Вот это вот история, когда
ужасно,
богатые... Да. Если это вот, это миф или это есть, когда есть школы, допустим, какие-то платные, там более статусные родители, и вроде бы более развязаны ведущие себя дети, ну, как в каком-нибудь Ералаше, там, примеры, да? И вроде бы учитель там в таком забитом положении, как слуга, и он должен образовательную услугу оказать, и, значит, слово сказать не может. Это так, такое вы видите, или это скорее какой-то миф?
Нет,
и
это
элементы
учителя.
Этого есть.
Позиция учителя. Есть закон об образовании, где написано право обязанности ребенка и родителя, и право обязанности учителя. Там написано, что...
А как называется еще раз?
Закон об образовании.
А, закон
об образовании. Обязательно. И там четко написано, что как учитель не имеет права оскорблять честь, достоинство ученика и родителя, так и, соответственно, в обратную сторону. Поэтому вот он паритет. Ну, вы понимаете, здесь это уровень восприятия и степень даже, наверное, восприятия. Ну, если родитель приходит, задает вопрос учителю: скажите, пожалуйста, вот почему у моего ребенка то-то? Учитель А скажет: вот потому-то, посмотрите, здесь то-то. Учитель Б скажет: да как вы смеете?
Ну, понятно.
Понимаете?
Да, все это какая-то бесконечная психология,
ну,
на самом деле.
Это позиция. Нет, это психологическая позиция, конечно.
Почитаем, что нам слушатели наши пишут. Значит, Потапов Владимир пишет. Да, кстати, моя тетя учитель физики с большим стажем, и говорила она о том, что молодым учителям уделяют большое внимание и дома дают, а ей после 20 лет работы в школе ничего не предложили, не дали. А вот кто должен принимать решение о том, чтобы поддерживать? Это Васильевой
надо? Пока муниципалитет.
Написать? Нет, это администрация, опять же, да, районные и местные.
Абсолютно. Всегда. Все финансовые вопросы пока там.
Понятно. Можете список отчетов регулярных и источники данных написать? Я сделаю приложение и заработаю миллиарды. Список отчетов. А, в смысле, предлагают робота?
Да, да, да.
А кто-нибудь это делает? Это же вроде бы просто
люди. Они примут закон, и останется 4 документа. Учителя, дорогие, наберитесь терпения. Чуть-чуть осталось.
Электронный дневник. Это
журнал, дневник, программа. Да-да-да, 4, да, четко будет.
Журнал, дневник, программа.
И для классного руководителя журнала его. Ну, план работы, все.
Ой, у нас слушательница интересуется, есть ли у вас семья. Я даже не
У меня пока, ну, детей пока нету, но я живу в семье.
Да,
у меня большая дружная семья с сочетанными обязанностями. То есть я не живу только на работе.
Да, хорошо. Зачем очень много? Достаточно просто достойной зарплаты. Вот многие вот этот вопрос по деньгам, да, ощущают как недостаточно решенный до сих пор. Ну вот
конечно.
Васильева предлагает другую схему, которая что, улучшит все. Базовая зарплата станет у всех больше.
А за 18
тоже.
Часов ставка, это норма, да, с советского времени идет, должна, по ее мнению, идти среднерегиональная зарплата. Угу. Вот если, например, в Московской области 51 тысяча, значит, это вот примерно столько я буду получать, ну, чуть ниже, там сложно, ну, чуть-чуть ниже, но около 30-40, да. А у меня эти деньги получаются за 27 часов, понимаете, угу. Да. Вот да. Как это будет реализовано финансово, я не знаю. Но Ольге Юрьевне я готов помочь во всем, потому что это замечательная идея. Насколько она финансово реалистична, я не знаю.
А в районе Котловка сняли директора школы и поставили на ее место девочку после института. Это нормально?
Не знаю. А где педагогическая общественность, если вы не...
А вот скандал, который у нас тут был. Вот в школе у нас на Ленинском проспекте мальчика, по-моему, головой в унитаз макали.
Угу.
Вот что-то такое.
Следствие буллинга,
ужасное,
понятно.
Ужасное какое-то происшествие, да. Причем потом уже, когда журналистов там и пустили домой и так далее, смотришь, там ну, обычная, нормальная, хорошая там семья, и все чисто, аккуратно, не то, что это прям какая-то... Да, была травля. И в итоге директора сняли. И педагог там уволился. Ну, в общем,
понятно.
Там целая, как бы, целая череда последствий.
Да, последствия.
Такие вопросы, они как должны правильно были бы решаться? И виноват ли учитель?
Зная Московский департамент образования, я могу сказать, что если они уволили, наверное, было за что. Вот просто по опыту. Бывают исключительные случаи.
Лояльно проводят разбирательство,
да, и комиссия, и общественная, да. Здесь жестко, и в этом смысле Москва, москвичи, они держат разницу. Вот четкий паритет. Школа имеет право на это, родители имеют право на это. И вы, родители, не должны подчиняться, но и вы не должны. Садимся и договариваемся. А если в школе в унитаз в голову, головой в унитаз, ну, все бывает.
Но в школе все равно столько проблем. Это такая коллективная вот эта деятельность, когда я еще подхожу, знаете, к детскому саду ребенка забирать, и там из-за забора сейчас сделали непрозрачные заборы, и там такой: так, не бегаем на прогулке, не бегаем. Ну, им понятно, им тяжело, потому что дети бегают и начинают сталкиваться, травмы, им это невыгодно. Некоторые, кстати, у нас запирали детей в классе, у них же дела, им надо в учительскую, но чтобы
понятно.
Не было эксцессов, запирали. И там, в общем, все это какой-то
клин решенный. Прорвемся, все будет хорошо.
Все
давайте
будет хорошо.
Говорить.
Нет, будем, да,
говорит
земской
Москва.
Учитель. Заходите, если кто с педагогическим образованием. Если без, идите, получайте быстро, узнаете, как это сделать.
1 000 000 рублей.
Вычисляя, да, и на Дальний Восток за 2 000 000 можете уехать. Всем спасибо, всем до свидания.
Спасибо.